9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 8 октября, суббота, с вами Евгений Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте, и на Ютубе тоже идет. Боже, какое счастье! Ну, наконец-то, ее ведет Евгений Воркунов, вы можете присоединяться. Да. Наша традиционная перекличка. Кто у нас здесь? Отложите ваши подготовленные темы, сообщайте нам джекпот.
Ну, подготовленные.
Подготовленные, да. Uh-huh. Да, это как всегда. Виктор 26 на месте, Юрий из Питера здесь, Григорий из Питера опять-таки, Константин Нарлы хвастается нам какими-то зелеными насаждениями, Самотай, Александр Сазыкин и все остальные тоже здесь. А еще у нас есть традиционная рубрика от кого? От Алексея Кузнецова, который сообщает, сколько всего народу понародилось, и я не знаю никого. Нет, знаю Мэтта Дэймона. Всех остальных как-то не очень.
Да, ну так вот на самом деле пишет Владислав Товарович, утро не очень доброе.
Ну такое, какое есть.
Да, присылают нам эти фотографии Крымского моста, ну действительно, да, мягко говоря, недоброе. История, что известно на данный момент, что действительно мост перекрыт, на мосту был взрыв, взорвалась цистерна, взорвался вроде как, вот начинают сообщать о том, что какой-то грузовик, то есть диверсия, ну, в принципе, это первое, что приходило в голову, как только увидели вот эти вот все кадры.
Слушай, ну, еще в апреле же говорил президент соседней страны о том, что Крымский мост будет мишенью
для ударов. Да и не только в апреле, они много раз...
Это было впервые, мне кажется, первые заявления были в апреле.
Наверное, да, наверное. Много раз сообщали, вот, собственно, опять и почерк «взорванный автомобиль». Да, где-то мы это уже видели, да. Взорванные автомобили. Только теперь целью был никто иной, как мост.
Интересная формулировка у главы парламента Крыма Константинова. Украинские вандалы, он так это называет. Вандалы теперь это называют?
А, это вандализм у нас был, да?
А, интересно, любопытно. Слово
Жаль, что нельзя назвать это красной линией. Жаль, что нельзя назвать красной линией пересечение, которое ведет к ударам по центрам принятия решений. Ну да.
Это к Дмитрию Анатольевичу.
Уже смешно, если честно, вот от всех этих красных линий. Ну, точнее как, смешно и грустно. Да? Ну, потому что, ну, они где? Вы там хоть какие-то следы взрыва видите, пишет Ашимин. Вот пока кадры, если честно, те кадры, которые есть оттуда, но они настолько неполные, что делать по ним какие-то выводы очень сложно. Мы можем пока только констатировать то, что мост закрыт. Да, мы можем констатировать, что готовятся какие-то там переправы через Керченский пролив. И есть заявление по поводу взрыва автомобиля. Вот это вот все, что мы можем констатировать.
Обрушено два автомобильных пролета Крымского моста. Арка над судоходной частью не повреждена. Вот эта вот красивая арка, которая... Вот она типа ок. И как будто бы изначально-то сообщалось, что проблема с железнодорожной частью.
Нет, там сразу начали говорить о том, что и то, и другое проблема. Там еще горит какая-то цистерна.
Да, ну как раз на... Железнодорожной, соответственно, части, где бы еще ей гореть.
В мое время таких считали террористами, пишет Владислав Эдуардович. Да вот проблема,
кстати, Владислав Эдуардович... Теперь у нас формулировка вандализм интересная возникает.
Да, что это и в наше время вроде как считается терроризмом. Но вот почему-то мы на уровне государства отказываемся признавать это терроризмом. Террористами. Тут же все тоже очень-очень символично. Это там сделано под занавес дня рождения. Я говорю про день рождения президента, да, который они считают, там, они же считали это все какой-то суперсакральной датой, а, ну, они были уверены, что именно там 7 числа по ним бахнут ядерным оружием, помнишь, там вот всякое разное было, а, к сожалению, никто не бахнул по ним ни 7-го, ни какого другого числа ядерным оружием, но они вот этой теории придерживаются, и они, собственно, работают по начертанному. Вот, сделали подарок.
Хорошо, смотри, оперативно будут восстановлены повреждения. Что такое оперативно в данной ситуации? Есть ли у нас, может быть, кто-нибудь из наших слушателей, специалисты, кто изучал конструкцию Крымского моста, кто знает примерно, сколько времени может занимать такая реконструкция? И,
я думаю, очень долго.
Ну, учитывая, сколько его строили?
Да, я думаю, это очень долго, тем более учитывая, насколько сейчас, в принципе, напряженная ситуация там вокруг. То есть как ты это собираешься чинить?
Я никак, а вот если Владимир Константинов как-то собирается.
Да,
говорит, что главное оперативно, потому что ничего там страшного не случилось, все нормально, сейчас все починим.
Человеку, который произносит фразу «украинские вандалы», что у него в башке? Вот мне интересно просто.
Ну, вопросы.
Слово «вандалы» каким образом вообще, в принципе, возникло в голове этого человека?
Давай так, вандализм — это у нас что? Это у нас краской облить памятник Пушкину.
Да.
Вот это вандализм. А вот это как будто бы...
Просто ты когда в последний раз вообще, в принципе, употреблял слово «вандал»?
Ну, в новостях регулярно, когда кто-нибудь
обливает
краской памятник.
И все, больше ведь вообще
никаких... Поскольку сейчас эти новости никого уже не интересуют...
Давно, да. А, «Крымский с одного раза Антоновский стоит», пишет Олегович. Это вы на что намекаете?
Что плохо был построен?
Что имеете в виду? А, он ведь определенное конкретное место, да, суть по всему. Каким образом? Ну, еще нам будет видно чуть дальше, что там на самом деле произошло. Там есть и видео, и намекаю, как строили, пишет Олегович. Ну, понятно, да. А, не знаю, я не уверен, что есть какая-то претензия к тому, как его строили, если честно. Мне кажется,
что... не то с тем, как его строили?
Ну, вот, мне кажется, что все нормально.
Стремительно и очень дорого, да. Насколько мне известно.
Да, но что там происходило в реальности, ну, просто надо будет подождать, и обязательно мы увидим ответ на то, что там. Ну, а так, согласен с Алексеем, продолжаем жевать сопли. Ну, это вообще уже не смешно, на самом деле. Ну, вот если мы сейчас ничего не увидим, никакую реакцию, то, наверное, мы эту реакцию не увидим уже, в принципе, ни на что.
Ну, смотри, пока что мы имеем. Сергей Аксенов, это глава Крыма, значит, руководит ходом устранения последствий подрыва на Крымском мосту по телефону. На место в Керчь выезжает вице-премьер правительства Крыма. Над организацией паромных переправ на месте работает министр транспорта полуострова. Обещают, что будет организована стоянка для автомобилей с водой, чтобы все у них было хорошо, чтобы как-то, значит, они не так сильно страдали. Будто бы это сейчас кому-то поможет.
Потрясающе.
Да. Ну, и, значит, блистательная рекомендация — воздержаться от поездок в сторону Крымского моста. Все как мы любим.
Да, что-то как-то комментариев, если честно, уже нету. Ну, действительно, мы строили на совесть, так что его обрушить, на мой взгляд, можно только подорвав точечно крепление, пишет Ишимин.
Но он не обрушен.
Не, ну, по фотографиям, которые мы видим, вот эта вот дорога, отрезанная как кусочек торта ровно, да, который валяется в земле, это, конечно, все очень интересно.
Я ничего в этом не понимаю.
Я тоже ничего абсолютно не понимаю, только вижу аккуратный геометрически выверенный кусочек дорожного полотна, который валяется в море.
Вот
это... Как будто это кубик Лего, который отвалился, понимаешь? Вот это выглядит ровно так.
Ну, опять-таки, понимаешь, я не знаю, может ли проезжавший по мосту грузовик так красиво сработать?
Не знаю, но сработано красиво.
Ну, с точки зрения результатов?
С точки зрения, да, эффективности террористического акта сработано красиво. Мост подорван?
Подорван.
В нужное время. Все. Мы говорили о том, что подорвем мост. Мы подорвали мост. А другие говорили, что подорвут Северный поток-2. Они подорвали Северный поток-2. Называется «отвечать за базар». Достал нож — режь.
Нет, знаешь? Теперь должен выйти наш нежно любимый замглавы совбеза и заявить, что, ребята, я же обещал вам какие-то определенные меры в ответ на подобные,
да,
вещи.
Давайте
правильно.
Так. Как думаете, что будет сегодня происходить, сегодня и в ближайшее время, вокруг этой ситуации? Ожидаете ли вы выхода, я не знаю, главы совбеза, по кличке, значит, всадник апокалипсиса, либо еще кого-нибудь ждете, верховного главнокомандующего, министра обороны, который выходит и говорят, тыры-пыры, восемь дыр, переходим в стадию уничтожения, полное уничтожение противника, не считаясь никакими другими потерями. То есть там гражданские, негражданские, все, до свидания, игры закончились. Либо не ждете ничего.
Как и всегда, с 24-го пишет нам Ташимин.
Ну вот типа, да, вообще ничего. Все, вот сейчас сделают заявление о диверсиях, и будем разбираться, Следственный комитет, естественно, будет возбуждать уголовные дела. И вот это вот все, вот это, значит, это весь театр абсурда. Либо, может быть, у вас какой-то свой вариант.
Истерия, множество фейков, возможно, уголовные дела, в принципе, рутина, пишет Владислав Эдуардович. Вот, и Тейл туда же, говорит, ждет парад белых истеричек. А вот правительство пусть работает, решает, какие меры принимать. Посчитают нужным, сообщат.
Угу. Парад истеричек. Вот ну, да, но проблема в том, что...
Парад истеричек уже начался во всех телеграм-каналах.
Парад истеричек там идет уже давно. И парад истеричек ни к чему хорошему не приведет в ближайшей перспективе, потому что истеричками вы называете людей, которые настроены, ну, суперпатриотически. Вот все эти люди, это ведь тот самый вот костяк поддержки, на самом деле. Это вот это, истерят-то они. Те, кто на митинги навальновские выходил... Когда-то. Они не истерят, они в ладоши хлопают, им прекрасно, им хорошо, они всем довольны. И они вообще сидят уже не в России, скорее всего, в массе своей. А истерят люди суперпатриотически настроенные, которые ждут, что им ответят на вопросы или хотя бы ответят действием на какие-то вопросы. Они рано или поздно не дождутся, понимаешь? Рано или поздно они такими темпами не дождутся. А здесь вот этот руководить этим маршем истеричек, это задача тоже правительства. Задача сделать так, чтобы вот этой истерики не было, потому что они в этом кровно заинтересованы. В какой-то момент контролировать это огромное количество людей с бешеной аудиторией, которые никем абсолютно не управляются, а это факт. Это абсолютно самостоятельные люди в основе своей. Все вот эти вот военкоры, как они себя называют, военные командиры, там, которые стали суперпопулярными медийными людьми, у них там по миллионам подписчиков, у них бешеные суммарные аудитории, а и никто ими не управляет и даже не делал попытку каким-то образом направлять этих людей. Это была такая у нас тактика, полная свобода слова это называется. Вот, была выбрана такая тактика. Вот эти люди ждут чего-то. Если они не дождутся, ну ничего хорошего от этого точно не будет. Но они будут недовольны. Явно, понимаешь, таким раскладом событий.
Тебя беспокоит, что с точки зрения информационной поддержки сейчас не будет ничего. Ну, потому что просто, потому что мы по-прежнему ничего не знаем.
Ну, тут уже все, тут уже не про информационную поддержку. Тут уже нужна не информационная поддержка. Тут уже нужны ракеты. Ракеты, самолеты и бомбы. Ничего другое сейчас из этой истории не вырулит. Очередной спикер очередного парламента, который будет сидеть и говорить о переговорах, это не серьезно. Мы уже все поняли, да, переговоры очень хорошо. Все очень хотят переговоров. Вам 30 раз сказать, переговоров не будет. Они взрывают мост. Они переходят в контрнаступление. Они говорят, я похож на истеричку сейчас?
Нет.
Ну, то есть, ну, я не в истерике, я просто констатирую факты, которые уже надоели. Есть четкое абсолютно правило. И мы все знаем, что, в принципе, президент Российской Федерации со всеми этими законами и правилами улицы знаком. Достал нож, режь. Сказал, что ты будешь бить в ответ за мост жестко, делать целью там кого-то, не кого-то и так далее. Значит, надо бить. Потому что эти люди, а я сейчас намекаю в первую очередь на Вашингтон и на американцев, они ценят только силу. Больше ничего они не ценят. И они ее очень уважают. Это вот вещь, которую они действительно понимают и уважают максимально, как сказал бы Евгений Тимуров Фомина. А просто вот вообще сильный? Окей, понял. Понял, все. Давай тогда разговаривать немножечко по-другому. Это у них есть. Остальное ничего не работает.
Слушай, ну смотри, в рядах наших слушателей сплошные такие, скажем, пессимистичные настроения, потому что все это абсолютно понятно. Пишут, что ничего не будет, будем выражать обеспокоенность, озабоченность и оперативно назло врагам будем чинить Крымский мост.
Не будем.
Или не будем?
Мы не будем чинить Крымский мост, я вам точно скажу. Сейчас никто не будет чинить Крымский мост, потому что
Аксенов это... собрался.
Уже вот он заявляет, да, что сейчас будет чинить Крымский мост.
Ну, глава парламента Константинов заявляет, что оперативно будем чинить Крымский мост, потому что там, в общем, ничего страшного.
Я не вижу возможности просто. Ну, это ставит людей, которые будут его чинить под удар. Ну, там не выглядит это все как какая-то катастрофа, это действительно так. Да, там вот я говорю еще, какой тортик отвалился.
Ну, хорошо, ладно, его все равно надо починить, потому что без него не работает.
Ну, я думаю, что не будем мы его сейчас чинить. Ну, по крайней мере, это не очень безопасно просто. Ну, я действительно ничего не понимаю в строительстве мостов, и мы даже до конца не понимаем, что там происходит. Ну, хорошо, я не против починки моста, я только за. Чинить мост — это прекрасно. Я вообще еще ни разу по нему не проехался. Вот мне от этого грустно. Я как-то по мосту все никак туда. Я только с самолетами до самолетами, да. А, если взорвался грузовик, то это, получается, смертник работал, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А, не знаю, ничего не будем, давайте. Вот тут бесполезно фантазировать. Зачем? Вот это как пытаться угадать концовку фильма, который ты смотришь в данный момент. Ну, а зачем? Ты сейчас увидишь концовку фильма через несколько минут, да, там, через... полчаса, через час. То же самое и здесь. Мы сейчас вот эту концовку этой истории увидим с вами. Во всех ракурсах, во всех разрезах.
Смотри, как минимум верховному главнокомандующему уже доложили, Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом нам сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правительственная комиссия вот сейчас в субботу утром начнет работать, да, пытаться что-то
по этому правительственная комиссия звучит, как вот Олегович пишет, действительно, опять бумажки, отчеты, снова бюрократия победила. Ну, посмотрим. С другой стороны, достаточно оперативно есть реакция со стороны Кремля.
Ну, хорошо. Да, то
есть Кремль и Путин, Песков, вот они, от них пошла информация вот прям практически молниеносно. По сравнению с другими историями, эта реакция молниеносная. Просто это, мягко говоря, территория России. Это имиджевая территория России. Такие вещи нельзя спускать. Но мне казалось, что нельзя спускать и Северный поток. Правда, тут тоже есть нюанс. Да? Северный поток. Вот взорвали Северный поток. Здесь делать с этим что в ответ? Ну, то есть взорвали Северный поток. Ну... Кто взорвал? Что один единственный человек обещал реально по нему бахнуть. Был президент Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть ты из-за Северного потока же не можешь запустить суперядерную ракету в сторону Вашингтона. Ну, это, мягко говоря, абсурдно.
Давай так, мы ни из-за чего не можем ее запустить.
Не, но это гипотетически. Ну, то есть тут вообще цель такая, совсем какая-то далекая и очень-очень абстрактная. То есть он когда-то там говорил, но никто впрямую не заявлял, все отнекиваются. Здесь... Четко, конкретно все понятно. Миллион раз заявляли. Вот сделали. Уже в который раз. А, здесь понятно, куда отвечать. Абсолютно понятно. Тут уже все, пошел снова этот флешмоб. Знаешь, координаты центров принятия решений в Киеве. Вот это вот. Банковое такое.
Да,
это,
да,
вот
да.
Это вот все. Уже снова пошел этот Телеграм. Вот эту всю дурь постить. Ну пора.
Ну смотри, Тейл нам пишет, что изначально, в принципе, были проблемы с охраной Крымского моста еще летом. Вот. На въезде на полуостров поток машин не проверяли, на выезде прогоняли через досмотр. Логика действительно представляется потрясающе странной. Да. Вот. Она дважды ездила там на машине, удивлялась такому подходу, ну вот и пожалуйста. Так, реакция есть, а вот последствий для них нет, пишет Алексей. Григорий из Питера пишет, что угадать специально, чтобы бочки шли, это только смертник может. Там стоять нельзя на мосту, если кто-то сломался. Тут же выезжает патруль, камеры стоят везде. Ну, это если действительно то, как нам сейчас объявляют об этом грузовике, а не о чем-то другом.
Не хочу даже пытаться
фантазировать.
Абсолютно бессмысленно. Да, ребята, утренний пессимизм – это плохо. Ну, взорвали. Ну, мы не смогли предотвратить. Это не повод для уныния. Наш ответ будет, вот увидите. Уверен, что на такие случаи у нас подготовлены ответы. Пишет 27-я планета. 27-я планета. Меня напрягает ваш ник. Потому что, ну, мы, как вот, получается, мы в 26 шагах еще от вашего ника, да? Это еще очень много плохих вещей произошло перед тем, как вы стали 27-й.
Слушай, мне нравится. Аксенов выкладывает видео.
Ага.
Мы можем его показать в нашей трансляции? Из нашего телеграм-канала.
Почему у нас там ничего не работает?
Да, у нас там ничего не работает, немного раздражает, и написано, что нет сигнала. Понятно, бодрит. Ну, а что ты думаешь?
Ну, вот народ не согласен с 27-й планетой. 27-я планета разговаривает в... 27-я планета, это наш слушатель, да? В такой риторике мая месяца, наверное, может, июня, вот такое вот на все есть ответы, ответы. И я как бы тоже, наверное...
Оптимистично.
Да, оптимистично. Оптимизм — это хорошо. Я поддерживаю оптимизм, я поддерживаю такой подход, но я все-таки себя реалистом считаю. Знаешь, оптимизм — хорошо. Это я как реалист вам говорю, оптимизм — это хорошо, но он не имеет ничего общего с реальностью. А реальность такая, что нужны ответы. Нам всем нужны ответы на вопросы. И я считаю, что нужны ответы действиями. А если этих действий нет, то не только наш противник, но уже и наши люди, уже те самые наши люди, которые очень патриотично настроены, многие из которых патриотично настроены с автоматом в руках, много которые патриотично настроены с автоматом в руках и на протяжении многих лет уже начинают считать, что и нет возможности никакой. То есть, если нет ответа, значит, и нет возможности. И это никакой не гуманизм, а просто мы не можем. В это я отказываюсь верить абсолютно точно. Ну просто потому, что это не так. Что отвечать можно очень много, очень по-разному, вариативными всякими разными способами. Просто нужно отвечать.
Хорошо, а тебе скажут, что почему? Что значит отвечать? Мы же все это начали.
Нет, мы это не начали. Это принципиальное. Здесь принципиальная есть история. Это началось не в феврале.
Это понятно.
Ну вот, значит,
но мы хорошо, это не начинали. Но контраргументация всегда все равно привязана к 24 февраля.
Ну, я вас поздравляю, что привязывайте к чему угодно. Можете ее к своим шнуркам привязать. И чего? Я от этого что должен сделать?
Хорошо. Тем не менее.
Mm-hmm. Не, я понимаю, мы играем в эту игру.
Да, давай, мы играем в эту игру, да.
Да-да-да.
Вот. 24 февраля мы начали это все, перевели это в зону таких, как бы скажем, более активных действий, будем выражаться дипломатично.
Да.
Правильно?
Да.
Кто это начал?
Переводить в зону активных действий?
Да.
Мы, конечно.
Мы, конечно.
Мы, конечно.
Пожалуйста.
И тогда тем более нужны ответы. Нужны ответы. Сами достали нож. Надо резать.
Ну, это...
А мы пока достали нож, и вот так делаем. Ха-ха, смотри, какой нож. Вот у меня нож. И
ну хорошо, мы уже полгода им размахиваем.
Отрекламировали во всех телеграм-каналах военкоров, кстати, этот нож, скорее всего. Я не удивлюсь, что если уже там и сейчас реклама появилась. Видел ты это? Ножи отечественного производства.
Да-да.
Лучшая сталь там какая-то, выкованная там, в жерле всех русских вулканов на свете.
Если говорить о незамедлительном ответе, надо в срочном порядке доказать, что был теракт. А если мы будем, как всегда, сопли жевать и проводить расследование, незамедлительного ответа не будет, пишет Елена Сергеевна. Но это то, о чем пишут все наши слушатели абсолютно.
Нужно в срочном порядке доказать, что это теракт, доказать что? Что кому здесь еще нужно доказывать, я понять не могу. Но есть вещи, которые по законам военного времени уже не нуждаются в долгом расследовании и супердоказательствах. Понимаешь, ну это понятная абсолютная история. Это даже, тут даже почерк не меняется. У ребят реально есть почерк, они взрывают машины. Mm-hmm. Они в этом поднаторели, они это умеют делать, наверное, лучше всех в мире. Взрывать машины. Но они реально круто это делают. Они взрывали машин уже на автостоянку большую какую, знаешь, каршеринговую. Вот где стоят эти сломанные каршеринги. Я думаю, каждый видел эти кадры. Вот столько. Вот навзрывали. Это что такое? А, это замена тому экрану, типа, или что? Да?
Mm-hmm.
Ну ладно. Вообще, смекалка.
Смекалка. Потрясающе, да. Да, ну ты знаешь, кстати, в нашем YouTube-канале люди настроены более-менее оптимистично. С тем, что ждут расследования, утверждают,
где,
что...
Это где, на Ютубе?
Да, на Ютубе, как ни странно. Ждут расследования, ожидают заявления Владимира Путина, ожидают...
Заявление Владимира Путина? Да. Я тоже жду.
Ну, оно наверняка я сегодня будет, но подожди.
Ну, вот
пока что только было поручено создать комиссию.
Лишних анонсов не делай.
Ну, я видел, что-то должно
я
быть.
Я видел уже, как делали анонсы выступления Владимира Путина, знаешь, а потом...
Ой, подожди,
вот это вот...
каждый день.
Ой, ну, видимо, нет, давайте спать идем. Вот, да. Вот давайте, чтобы вот без этого
не
мы не будем делать анонсы Владимира Путина, потому что, так, на всякий случай вам скажу, мы вообще не в курсе, нам никто ничего не говорил, это же кондитерская Бабафо. Ну, то есть, все-таки, помните, куда вы пришли? Новости. Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 октября, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Боты, звоните. 7373-94-8, код 495. Да, и трансляция
у нас, еще идет.
Идет в YouTube-канале «Говорит Москва». Снова пока что идет она там. Продолжает быть в нашей группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Сообщество с галочкой у нас там. Обязательно подписывайтесь. И в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиницей в одно слово.
Ну вот, пожалуйста, 27-я планета продолжает. Сразу же ответного удара не будет. Так не бывает. Подрыв случился недавно. Нужно время для принятия решения. Это же не уличная драка, где ты пропускаешь, тут же бьешь в ответ. Всему свое время. Будет ли сегодня официально заявлено? Вот мы сейчас вам врежем за мост. Не знаю. По логике, такие заявления нужны только гражданам. С военной точки зрения иначе. Сначала ответный удар, потом отчет перед гражданами. Но мы сейчас говорим именно о том, что нужно разговаривать с гражданами в том числе. Потому что чем больше подобных происшествий...
Да, тем... покажем видео, у нас есть, да, вот это самая свежая эта история как раз.
То, что выложил Аксенов.
То, что выложил Аксенов, да, вот так это выглядит. Женя, посмотри потом еще у нас прямо в телеграм-канале висит ролик. Или это из нашего телеграм-канала? А, это оттуда
это
есть.
Это из нашего, да.
А где-то я еще видел, слушай, сейчас подожди, я найду. Ну так, ты можешь сейчас порыскать, в принципе, по телегам, уже везде висят, там есть еще один ракурс камер наблюдения. По этому видеоролику, вот, который вы видите сейчас на своих экранах, а для тех, кто не смотрит трансляцию, ну, во-первых, подключайтесь, во-вторых, сейчас потому что будет... А это я не видел, это уже, наверное, как горит. А там есть прям там такая перспектива на мост, сверху такая дорога просто под прямым углом, и он где-то вдали в итоге взрывается. Там прям потому, что там такой бум на этом кадре, что мама не горюй. Это ощущение такое, что если это грузовик взрывается, то он просто битком взрывчатка, просто. Это просто взрывчатка на колесиках, потому что он взрывается так, что мама не горюй. Это не вот как Дарью Дугину взорвали, знаешь, какой-то там штукой, да, и что машину еще мы видели там, как она горит, грубо говоря, потом. Вот это вот не такое количество взрывчатки. Это что-то помощнее. По поводу... Что ты там говорила, значит, как надо разговаривать с людьми и так далее?
Да, конечно.
Я вот не считаю, что здесь нужно разговаривать с людьми. Я считаю, что здесь самый красноречивый разговор с людьми будет действие. Я вот как раз не жду там, значит, заявите, что сегодня мы ударим, потом ударим. Как раз вот заявлений об ударах каких-то, об ответных и пересечении красных линий уже все сыты по горло, уже не надо это произносить. Вот сейчас такое время, когда вообще не надо говорить ничего лишнего. Я за это, если честно, выступаю.
Нет, подожди. Подожди, но ты же не можешь никакого объяснения своим действиям не давать.
К военным? Конечно, после давай. Вот ты сделал и даешь объяснение. Только так. И никак иначе. Заранее, конечно, нет, не надо. Все, заранее уже все заявления сделаны. Давайте, да, пообщаемся, слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Ну что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Это самое главное — поставить людей перед фактом, объяснить, что это не надо вот там лишнего, что это. Четко сказать, какая ракета, откуда прилетела, и всем все будет понятно. Ответная реакция не заставит себя ждать. Но вот прям заставлять власть, давайте перед нами отчитывайтесь, а лучше сразу действуйте, ну не надо спешить. Думаю, что все наши люди знают, как делать. Спасибо.
Спасибо.
Ну, все-таки есть какие-то оптимистичные настроения среди наших слушателей. Такие достаточно пока что.
Это хорошо. Это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, до поры до времени. Потому что, во-первых, таких все меньше. Вот, значит, кто-то писал здесь в Ютьюбе. Я, к сожалению, потерял это сообщение. Но смысл был такой, что надоели, значит, нытики и паникеры. Я ж был этим же человеком, который говорил, надоели нытики и паникеры. Но я, правда, говорил про историю в телеграм-каналах, когда они там друг с другом ссорились. Вот, если ты помнишь, это до сих пор периодически происходит, когда один военкор на другого военкора, все вместе они объединяются против шария, гасит шария, шария им отвечает, они устраивают вот эту вот вонь в публичном пространстве друг на друга, значит, спорят. Они все спорили сначала там и про разные вооружения, и про то, как воевать. Они, естественно, все генералы армии, маршалы там и так далее. Потом у них пошла история про мобилизацию. Потом уже после мобилизации они начали спорить о том, как проводить мобилизацию. Вот это вот все, это мне не нравится, мягко говоря. То есть это, конечно, это не свобода слова, это хаос, на мой взгляд. Но мы сейчас говорим уже о чем просто. Это, я не паникую, я абсолютно спокоен.
Да-да, мы заметили.
Я уже много раз говорил, что я вообще, в принципе, человек спокойный. Я расстроен. Это разные эмоции. То есть мне не весело. Но я не в панике. Но мне не весело. Я жду какой-то на это на все реакции. И таких людей, как я, сильно больше.
Какая ответная реакция нас заставит ждать? Отступление, назначение новых красных линий?
Ну, Юрий из Питера интересуется. Которая нас заставит ждать?
Ждать в том смысле, что мы еще готовы будем, ну, хорошо согласиться на то, что какое-то время мы не будем наносить удар. Давай поговорим с военным экспертом. Владислав Шурыгин у нас сейчас на связи. Владислав, доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Доброе утро. Да. Оно доброе, конечно.
Ну, так вот, да, сомнительно.
Доброе. Приветствие, да. К этому надо сейчас относиться как к приветствию, не как к чему-то еще. Скажите, пожалуйста, ну вот у нас есть несколько кадров, да, всей этой истории, с двух там ракурсов примерно. Можно ли говорить о том, что это действительно просто какой-то подрыв грузовика, а не там, например, атака какая-нибудь ракетами, не ракетами, еще чем-то? Вот. Насколько можно судить по этим взрывам вообще?
По этим фото, это совершенно очевидно, что на мосту произошел подрыв большого количества взрывчатки. Uh-huh. Был ли он в кузове автомобиля, или его туда руками наносили за ночь, или приземлился вертолет, его оставил. Но то, что сам результат, он очень очевиден. То есть, да, на вот этом пролете был подрыв. Подрыв был очень грамотный. Подрыв был неторопливый, потому что он был скоординирован четко с проходом эшелона с топливом или поезда с топливом с цистернами. Соответственно, был взорван в тот момент, когда они были напротив, и, соответственно, начался еще и там пожар на железнодорожном мосту. Соответственно, в этом случае, да, это очень хорошо, грамотно выполненный диверсионный акт.
Насколько можно заранее знать, что вот в этот момент, конкретно в это время, пойдет по мосту эшелон с топливом?
Ну, на самом деле, это очень просто, почти элементарно. Если работает группа. Работала, безусловно, группа, а не какой-то там одиночный диверсант. Это значит, что просто в начале моста, с одной стороны и с другой стороны, сидели люди с радиостанции, и когда этот эшелон туда зашел, на поезд дальше, была дана команда на выезд автомобиля. Скорее всего, он его либо нагонял, он вряд ли с ним шел на встречку, потому что это слишком, ну, что называется, сложно. Во-вторых, если бы у него была возможность как бы поймать, то ловить надо было, скорее всего, и ловил бы он его в районе арки. Просто, скорее всего, еще раз говорю, смог нагнать и как бы дальше все это выполнить. Вопрос, где тот, кто управлял автомобилем? Был ли это смертник, либо он в последний момент выскочил и его забрал, допустим, автомобиль, который двигался за ним? Вот это вопрос открытый.
А что с досмотром на Крымском мосту?
Я не знаю, я там не был, поэтому я не знаю меры безопасности. Я могу сказать, что то, что это произошло, это абсолютно следствие того, что вместо режима контртеррористической операции, военного положения на территории Крыма и тех областей, которые примыкают, мы устроили курортный сезон. Мы уже с июня видели подрывы дронов, удары по аэродромам, удары по складам в Крыму. То есть работало и работает разветвленное подполье, и не обязательно только в Крыму, вполне возможно, что автомобиль ехал со стороны, что называется, континента, и в этом случае понятно, что как бы агентуры хватает и там, потому что нужно где-то было добыть несколько тонн взрывчатки, которая была как бы инициирована. Безусловно, это нужно было все где-то собрать, все подготовить, и это значит, что без помощи местной агентуры это было бы просто невозможно. в любом месте чужаки были бы видны там издалека, уж попытки найти взрывчатку, тем более. То есть работала очень серьезная большая структура. Безусловно, за этим торчат уши, или точнее ухмыляющееся лицо управления по диверсионной работе ВСУ, потому что такие операции такого масштаба, я думаю, что до деталей ними утверждалось и отрабатывалось. Поэтому вот так.
Скажите, пожалуйста, Владислав, такая история. Вот вы сказали по поводу контртеррористической операции, переформатирования специальной военной операции в эту контртеррористическую, военное положение и так далее. Много мы слышим в последнее время об этом. Много таких домыслов-анонсов того, что это может произойти. А что это вообще, в принципе, такое конкретно? Ну вот завтра, предположим, у нас теперь контртеррористическая операция. К чему это должно привести на практике?
Это значит, что на практике на территории, где это проводится, всю полную полноту власть получают армии и спецслужбы. И в этом случае они любой адрес могут отработать не на основе санкций прокурора, а на основе того, что просто пришли и обыскали. Ну, то есть вам позвонят в дом и скажут: будьте добры, предъявите-ка ваши шкафы, все остальное. Дальше обыщут, если на зачатке нет, извиняться выйдут. Вы останетесь в таком недоуменном, недовольном состоянии. Но такие, как бы ты не говоря уже об агентурной работе, когда, скажем там, соседи сигнализируют о том, что заселились какие-то странные люди. Если вы вспомните взрывы в Москве в начале 2000-х, то вы вполне можете вспомнить, как это делается со стороны спецслужб. Естественно, проверки на дорогах совершенно другие, не только там, где перед мостом достаточно быстрый досмотр, чтобы прошли, посмотрели, а уже тщательный досмотр, выезд только по пропускам, допустим, всех грузовых автомобилей, как и въезд. Соответственно, никакого курортного сезона, потому что именно с волной курортников туда прибыла большая часть диверсантов. Ну, примерно так, если очень коротко. А вообще это огромное мероприятие, которое отрабатывается медленной, тяжелой государственной машиной, но обычно дают свой эффект. Нужно сделать в этом случае все, чтобы человеку, который задумал что-то совершить, было предельно трудно, а желательно невозможно это сделать. И он от своего замысла как минимум отказался. Или был обнаружен, арестован или уничтожен на этапе реализации этого замысла. Конечно, в этом случае побочный эффект того, что те мальчики и девочки, которые выходят с плакатами, почти автоматически приравниваются к врагам народа и соответствующе дальше выполняется долгое сидение в следственных изоляторах.
Но это на местах. А вот на поле боя будет какая-то разница? Должна ли она быть вообще, в принципе?
Ну, на поле боя действует война. На поле боя по вам стреляет противник, вы по противнику. Какая там может быть в этом случае разница? Диверсионная работа идет в тылу, а не на поле боя.
Хорошо, тогда мы говорим про поле боя, что вот сейчас получается, вот все, что мы видим на данный момент, это, в принципе, предел. То есть вот на таких историях мы будем дальше продолжать воевать. Они так стреляют, мы так стреляем, и уже посмотрим, кто кого перестреляет.
Я не так очень понимаю, что вы меня спрашиваете. Понимаете? Вы
Я объясню. Полетят ли ракеты в случае переформатирования специальной военной операции, ракеты посерьезней, в объекты посерьезней, или нет?
Ну, вы знаете, я уже, правда, не вам только что ответил, что проведена не красная линия, а проведено одновременно 100 красных линий или 1000. А точнее, показано, что никаких красных линий не существует вообще. Если не будет государственного ответа на тотальном уровне, то, конечно, мы распишемся в своем полном, абсолютном бессилии. То есть все игры в умеренность и сдержанность – это роспись в нашем бессилии. Поэтому нашим ответом, конечно, должно стать немедленное начало уничтожения всей инфраструктуры Украины. Все ее энергетические системы, ее мостов, подрыв их плотин, превращение Украины в состояние государства громадного стихийного бедствия. Вот это единственный ответ, который в этом случае нужно давать. Но пойдет ли на это наша власть, я не знаю.
Есть еще один вопрос, который сейчас достаточно часто можно встретить.
Вопрос,
да, давайте это будет последний вопрос. Вот по поводу превращения Украины в страну стихийное бедствие. Можно сейчас достаточно часто встретить такое мнение, что мы этого не делаем, потому что у нас, как у военной державы, как у страны, нет на это возможности. То есть мы это в принципе не можем. Так ли это?
Ну, понимаете, здесь ответ такой, что при как бы политической воле мы можем все что угодно, понимаете? Для этого у нас есть любой арсенал. Мы, может быть, не можем вынести сразу все мосты через Днепр, но я всегда говорю, что Этим нужно было либо заниматься с первого дня очень тщательно и тратить на это просто громадные ресурсы, либо, понимаете, бить надо там, где больно, а не там, где хочется. Больно это то, что у Украины там есть там 7, 8, 10 электростанций, от которых живет вся Украина. Эти электростанции должны быть уничтожены. Больно это там, где, допустим, находятся огромные дамбы, которые прикрывают воду и позволяют перемещаться очень большим, как бы сказать, и грузом, и кому угодно по, там, по течению вниз. Это тогда, когда действуют узлы связи, которые нужно уничтожить, после которых, скажем, Украина останется, к примеру, там, без каких-то основных своих линий, без телевидения и прочее. Но это очень долго объяснять, я не вижу в этом смысла, повторюсь. Найти и бить по уязвимым частям, да, мы можем и должны.
Спасибо. Владислав Шурыгин, военный эксперт, наш постоянный ведущий, был у нас сейчас в эфире. Пытался объяснить, что мы будем видеть ближайшее будущее,
если оно настанет. Да, вот это вот ключевая история, если оно настанет. Ну, в принципе, здесь, я думаю, все солидарны, миллион красных линий уже все прошло, они остались позади.
Наш слушатель с ником Джей Джей пишет, что на практике необходимо прекратить сверхсвободное перемещение граждан по стране, ввести строгие правила прописки, каждый потенциальный праздно слоняющийся должен быть взят под подозрение, досмотр на предмет оружия, следов взрывчатки и других сыпучих материалов для изготовления взрывов по всей стране.
Да.
Ты представляешь, какие ресурсы на это требуются?
Да, ничего требуется, да. Но это игрушки-то закончились. Я вчера видел очень, и у нас даже есть эта история в перечне в нашем запланированном, да, который немножечко в тартарары пошел, значит, по поводу праздников
да.
в стране. Значит,
что давайте там отменять праздники на Новый год, да, Минобороны говорит, да не надо, ребята.
Вот, много кто, значит, там заявляет о том, что они будут отменять, что деньги, которые должны были быть потрачены на праздники, будут перенаправлены там куда-то и так далее. И вот я тоже вчера наблюдал определенную, значит, степень ванизма, не знаю, давай так, споров. Как в информационном пространстве, так и у меня были лично споры на этот счет. Значит, одни говорили, ну вот это вот как так вообще? Это же Новый год! Отменят, получается, Новый год. Ты видел там, в Петербурге отменили уже, все.
Да.
В Петербурге не будет Нового года.
Слушай, с другой стороны, мы наблюдали примерно такую же историю, когда мы здесь провели День города в Москве, и все сказали, вы что, ребят, в смысле, какой День города в Москве? И да. потом начали в других регионах отменять подобные праздники. У нас, да. как правило, в сентябре это все да. происходит.
Получается, теперь да. все остальные
теперь наоборот.
Действуют на опережение. Они заранее отменяют все праздники, начали вот с Нового года. Ну а что у нас до Нового года особо никаких праздников больших и нет? Вот у нас
День будет России. Ой, господин, России, День народного единства.
Да. Он вот прям совсем близко. Но это все равно несравнимо и по затратам, и по иллюминации, по всей вот этой истории.
Ну, конечно.
Да. А, значит, теперь начали в обратную сторону, но это вот, это здравая история. Потому что сейчас, ну, игрушки закончились. Вы имеете дело, вот это все, нацисты, наркоманы и так далее. Мне вот эта риторика не нравится вся, вот эта про нацистов и наркоманов. Там определенно точно, про наркоманов вообще отбросим, там определенно точно огромное количество нацистски настроенных людей, нацистов безусловнейших, которых, если увидели бы сами нацисты, они бы на них посмотрели и сказали, слушайте, ну, мое почтение, ну, то есть, ну, такое на себе даже я набивать не стал, понимаешь? 100%-ный, ну, это просто, но... А это не поголовная история.
И эта история уже не наверху. Согласись, что в какой-то момент они все-таки вычистили слишком уж нацистские...
Там?
Да.
Не знаю.
Ну, не, вот не, так. Не. Ну, подожди.
Ты имеешь в виду Зеленский, вот это все шушера?
Да.
Да ты кого они там не вычистили?
Изящно выражаешься.
Никого они там не вычистили. Но по поводу верхушки, у меня, на мой взгляд, есть для них клеймо посерьезнее, чем нацисты. Они террористы. И вся верхушка поголовно там террористы. То есть вот эта вот вся история Усама бен Ладен там и так далее, исламское государство, запрещенное в России. Вот это нет разницы. Единственная разница, которая здесь есть, это что исламское государство, запрещенное в России, финансировалось из-под полы, а это государство налицо. Финансируется в открытую. Но это террористы. Они убивают людей, мирных, они взрывают автобусы. Вот эта история на Херсонщине, когда недавно был подорван автобус. Ты читаешь иногда украинский телеграм-канал?
Да, конечно.
Вот там вот это, вот он вам, русский мир, значит, под, такой, под таким заголовком.
Да, и все конечно выходит же.
Рашисты бахнули по своим, значит, по мирным в Херсонской области, той, которая под нашим контролем, я напомню.
Да.
Вот, рашисты туда бахнули. Вот он, значит, русский мир, сволочь. Потом, ну, про взрыв автомобиля я даже молчу, вот, про этот взрыв и так далее. Это самые настоящие террористы. И это как раз те самые руководители. Это хуже, чем нацисты.
Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», у нас сейчас на связи. Роман, здравствуйте.
Да, ну, скажу
всем доброе утро.
Доброе утро, да.
Ну что?
Да, я тут вспомнил один пост в Телеграме одного из наших руководителей. Боюсь, немножечко ошибусь, но близко к тексту, что там было написано так. Тут недавно один упоротый украинский начальник сказал, что подорвет Крымский мост. Надеюсь, он понимает, что следующей целью сразу же станет он.
Да, такой пост да. Мы видели, по-моему, 5 апреля.
Я вот дату не вспомню, да, но точно, значит, вот, собственно, этот пост был. Ну, и мне кажется, что надо уже переходить от слов к делу. Это раз. Я не буду там говорить долго там про все эти красные линии, которые действительно, как сказал Влад Шурыгин, что уже их там была не одна, а сотни этих красных линий. Но надо обязательно что-то делать. И дело не в том, что кто-то там с кем-то спорит, а дело в том, что никто бы ни с кем и не спорил бы, и друг с другом никто бы не выяснял отношений. И военкоры бы не спорили, и эксперты бы не спорили, если бы все видели, допустим, то, что действительно должно происходить, происходит. Потому что объяснить каким-то образом, там, я не знаю, то, что мы не бьем там по объектам инфраструктуры, что мы не трогаем штаб-квартиры СБУ, что мы не трогаем какие-то вообще, в принципе, даже символические вещи, я об этом много раз говорил, что, может быть, не нужно там даже наносить удар по зданию Рады. Не хотите там по зданию Рады, не надо. Но снесите там им все, где у них стоит там какой-нибудь памятник Голодомору или же памятники Бандере.
Роман, ну мы же с самого начала говорили о том, что это связано с тем, что это не война, а специальная военная операция. Именно поэтому мы наносим...
Нет, ну почему? Влад Шурыгин очень хорошо сейчас объяснил. Но что касается... поле, как говорится, вот поле боя, да, назовем это так, угу. Будет без, абсолютно без разницы, какая разница, как это называется. Там можно вносить коррективы определенные, да, для работы, собственно, внутри, то, о чем говорил сейчас Владислав Шурыгин. А что касается непосредственно того вот поле боя, то я думаю, что без разницы. Да, это развяжет России, конечно, руки, и мы можем применять любые средства. Но мы же понимаем с вами, про какие средства мы говорим. Поэтому здесь, мне кажется, абсолютно без разницы. Нужно уже действительно что-то сделать, понимаете, какая штука. Но я тут, вот знаете, о чем еще хотел сказать? Я думаю, что об этом еще будут говорить какие-нибудь эксперты тоже, конечно. О чем я подумал? Вот посмотрите, мы не знаем сейчас с вами, сколько займет по времени восстановление. Я видел, там уже какие-то эксперты высказывали, что месяц, может быть, даже два, на секундочку. А Крымский мост. А по Крымскому мосту шло снабжение, собственно, и самого Крыма. Но помимо этого, по Крымскому мосту мы перебрасывали технику для проведения, собственно, специальной военной операции. Правильно?
Так.
Теперь, если у нас с этим маршрутом проблема... то давайте попробуем себя поставить на место украинцев и подумать, что они будут делать потом.
Давайте подумаем о том, что будут делать украинцы тогда после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва». Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 октября, суббота, с вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем YouTube-канале, в нашем Telegram-канале, в нашей группе ВКонтакте. Ведет Евгений Воркунов, вы можете присоединяться. Андрей переживает, что МИД еще не выразил беспокойность. А беспокойность, а чего МИД-то? Это же территория Российской Федерации, поэтому какое отношение к этому имеет МИД?
Ну, например, ну, советник офиса президента соседней страны уже у себя в соцсетях косвенно подтвердил.
Ну, точнее, да? Как он сказал? Ты имеешь в виду, что он пишет, что Крым, Крымский мост — это начало?
Да, Крым мост — это начало, написал он, да.
Да, мне очень нравится. А почему не по-украински он пишет?
А, это ты первый раз, что ли, сталкиваешься с этим прекрасным аккаунтом? Там, скорее всего, два должно быть поста. Один на украинском, другой на английском языке.
Ну, видимо, потому что до этого все время мне какие-то скрыны, господи. Я тоже как будто бы немножечко,
да. Так уж повелось, что читать английский, честно говоря, комфортнее и удобнее, чем украинский. Мне точно. Я вот украинский язык вообще не воспринимаю, особенно вот визуально.
Роман Бабаян к нам опять присоединяется, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Роман, говорили с вами до новостей, да, о том, да, что мы ожидаем в ближайшем будущем. Смотрите, очень много обеспокоенности тем, что Крымский мост действительно только начало, и сейчас то, что мы называем терактами, может дойти и сюда, условно говоря, в Москву. Ну, потому что на самом деле, конечно, в Москве все живут сейчас очень расслабленные, и вот очень много этого ощущения, что все, что происходит на фронте, происходит на фронте, где-то там, где-то далеко, что это вот Белгород обстреливают, да, ну не Москву уже. Понимаете?
Но об этом мы говорили много раз.
Много раз, да.
Да, много раз. На эти грабли мы наступали тоже много раз. Я вспоминаю там чеченские кампании. Было все то же самое. Всего несколько часов перелета, там, да, прилетаешь с Северного Кавказа и думаешь, господи, боже мой, а это точно все в одной стране происходит или нет? И поверить невозможно просто в то, что на самом деле... Что это одна страна. Но я вот все-таки хочу закончить свою мысль по поводу Крымского моста. Ну, вот смотрите, мы когда начинали с вами специальную военную операцию, как сформулировать, у нас была, скажем так, одна географическая реальность. На сегодняшний день у нас с вами несколько другая географическая реальность. Что я имею в виду? Ну вот Крымский мост, я вам уже сказал, да, то есть мы снабжали нашу группировку по Крымскому мосту. Отлично, теперь, допустим, этот путь будет закрыт там на протяжении там, ну, какого-нибудь там срока, да, точно не знаем, видите, говорят, нужно вначале потушить пожар, а потом будет ясно, там, собственно, сколько нужно будет времени для восстановления. Но тогда, что теперь будут делать украинцы? Ну вот вы подумайте, да, по какому направлению они сейчас будут наносить удары? У нас теперь Азовское море – это внутреннее море Российской Федерации. Соответственно, у нас на Азовском море есть города, где есть порт. Например, Бердянск, Мариуполь. Значит, удары будут наносить в сторону Бердянска. Обязательно, потому что они таким образом, собственно, рассекут нашу группировку. У них теперь просто, как говорится, ну это очевидно. Это очевидно, они рассекут нашу группировку и выход на Херсон.
Хорошо.
И когда наши, собственно, там разведка наша давала информацию о том, что идет концентрация ровно на этом направлении, теперь мы понимаем почему. И я надеюсь, что это не станет сюрпризом для наших военачальников.
Какие меры они должны принимать на этом направлении, чтобы последствия каким-то образом хотя бы...
Да, все меры они должны принимать, потому что совершенно очевидно, где будут наноситься удары. Все меры, какие только есть, они должны быть готовы к тому, что украинцы сейчас пойдут ровно этой самой дорогой. Бердянск сейчас становится у нас главным направлением удара. и поэтому нужно готовиться ровно к этому самому моменту. Идем дальше. Идем дальше. К нашему разговору по поводу того, что нам может дать, допустим, там, я не знаю, изменение статуса операции, специальной военной операции, да, допустим, на контртеррористическую. Вот я вчера в эфире НТВ, я стоял в студии и говорил экспертам, я говорил: слушайте, друзья, а вы обратили внимание на то, что у нас в последнее время просто друг за другом, нон-стоп, всяческие там американские товарищи говорят о том, что удары нужно наносить по Крыму. Вот просто слово «Крым» звучит практически в каждом их заявлении. Интересно, почему? Такое ощущение, что они как будто бы, собственно, подталкивают, на самом деле, украинское руководство к нанесению удара именно по этому направлению. Это было вчера в эфире. Но не обратить внимания на эти удары, на эти заявления было просто невозможно, потому что, слушайте, но это настолько все очевидно. Они, надо отдать им должное, они что ж там, не какие-то гении, понимаете? Они вот что думают, то и лепят, и говорят. Ну там, я не знаю, вот смотрите там. CNN, да? Украина просит у Соединенных Штатов предоставить ракеты атакам с условием согласовывать цели, да? И цитата, значит, эти ракеты нужны ВСУ для ударов по отдаленным российским материально-техническим линиям, ПВО, базам и складам боеприпасов на востоке и юге Украины, в частности, в Крыму. Это CNN со ссылкой тоже на различных военных экспертов. Следующее заявление. Некая Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны США, такая вот хитрая у нее должность, заместитель помощника. Значит, она говорит, по нашим оценкам, с помощью там ракет, которые у них уже есть, то есть «Хаймерс» имеется в виду, они могут поразить большинство целей на поле боя, включая Крым. И просто вам всем для понимания, Крым – это Украина, говорит она. И таких заявлений только в течение нескольких дней, где фигурирует Крым, немеренное количество.
Да, но, кстати, здесь логика немножечко теряется. То есть она, с одной стороны, говорит, что Крым – это Украина, а с другой стороны, призывает наносить по нему удары. Где логика?
Ну, эта логика у них как раз нигде она не теряется. Они считают, что Крым – территория Украины, которая была захвачена Российской Федерацией, поэтому Украина имеет право наносить, как они говорили с первого дня, любым оружием удары по своей территории для того, чтобы освободить. Но тут есть у нас еще одно заявление. Есть синхрон секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. И он тоже очень интересный. Вот посмотрите. Что он говорит? За 6 месяцев текущего года на полуострове Крым совершено 3 террористических акта. Зарегистрировано 59 преступлений террористического характера, в том числе в Республике Крым 54, в Севастополе 5. Однако на ряде потенциальных опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. И прошу поэтому всех руководителей региона незамедлительно устранить имеющиеся недостатки. Вы только вдумайтесь. Это вот то, о чем говорил Владислав. Мы проводим специальную военную операцию, но при этом на каких-то наших архиважных объектах нет даже охраны. Мы в расслабленном состоянии существуем. Мы существуем так, как будто бы у нас ничего не происходит. А если происходит, то это где-то в параллельной реальности. Вот мы с вами и поучили. Вот это вот вчерашняя моя программа, вчерашний эфир.
Ну хорошо, вот нам наши слушатели присылают сейчас новость от 17 августа 2022 года, вот буквально, ну, полтора месяца назад это получается, где тот же самый Михаил Подоляк заявляет о планах Киева разрушить Крымский мост. За эти полтора месяца нужно было, наверное, что-то сделать, если уж мы эти заявления слышали. Как должна была быть осуществлена, не знаю, охрана Крымского моста каким-то образом?
Ну, я несколько раз ездил по Крымскому мосту. Так. Но, ну и что, просто въезжаешь на мост и едешь. И все. Больше ничего.
Ну, то есть, как на любой мост, я не знаю, на большой каменный мост в Москве.
Да, по большому счету, да.
Получается, что все эти заявления о том, что там какие-то суперсерьезные технические средства, которые, не знаю, контролируют грузовики, все это так?
Я на грузовике не ездил, я ездил на легковой машине. Я не знаю, как выглядят технические средства, которые контролируют грузовики. Но как, какие бы технические средства ни были, как ты проконтролируешь грузовик, который идет со взрывчаткой?
Наверное, нужно каждый останавливать его... и досматривать.
Да, нужно останавливать и досматривать. Наверное, как-то так. Но ничего этого нет. Вы слышали, что сказал Патрушев? Ничего этого нет. Нужно положить конец уже вот этому разгильдяйству, или я не знаю, чему нужно. Нужно уже нанести какие-то удары. Ну, конечно, нужно. Что мы строим из себя каких-то гуманистов? Но это же уже просто невероятно. Вы знаете, я читаю украинские телеграм-каналы, и украинские телеграм-каналы, они уже, понимаете, они уже не понимают, что происходит. Они когда услышали заявление о том, что мы готовы снова вести какие-то переговоры с Украиной, вы знаете, какой там был текст? Мы, говорит, все ждем, когда России надоест унижаться. Это украинские телеграм-каналы, где нас называют свинособаками, орками и так далее, и так далее. И тут они уже просто, они не понимают, что это за ерунда. То есть, а мы все равно про переговоры. Для начала нужно определиться. Вот начинать надо не с переформатирования, а с определения того, что мы вообще делаем и какие цели мы преследуем. Я об этом тоже вчера говорил в эфире, я повторю. Нужно определиться, или мы за переговоры. Ну тогда, ребята, тогда начинайте переговоры. Условия этих переговоров вам озвучили. Вот те, которые нас толкают к этим переговорам, они знают, на каких условиях, собственно, Украина готова вести сами переговоры. Они озвучили свои условия. Если мы не за переговоры, ну тогда перестаньте делать эти заявления. Ну невозможно, потому что армия не может воевать, когда она воюет, а кто-то, собственно, там по-прежнему пытается вести какие-то переговоры. Вы просто скажите там людям, да, что мы не за переговоры. Воюйте просто так, что ой-ой-ой, и мы готовы, собственно, в военном плане победить Украину. Вот такая должна быть конкретика. Но президент у нас говорит «да», вот так, а потом появляются какие-то сигналы, непонятно откуда, что «а нет, мы все-таки давайте проведем переговоры». Какие переговоры? С кем переговоры? С людьми, которые хотят нас уничтожить как государство, как нацию, и не скрывают об этом, не скрывая об этом говорят.
Ну, тогда с этой точки зрения, как будто бы достаточно агрессивные заявления замглавы Совбеза Дмитрия Медведева кажутся более логичными. Вот, пожалуйста, очередное я нахожу видео от 18 июля об ответе за потенциальную атаку на Крым, сейчас уже случившуюся. Отдельно экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый, да, и у крысы будет очень сложно. Да, 18 июля.
Роман. Да. Слог, да, конечно.
Да. Слог блистательный, да, абсолютно.
Да.
Характерный, да, для Дмитрия Анатольевича.
Я согласен с тем, о чем говорит Дмитрий Анатольевич, но хочется уже пощупать это все, о чем он говорит, руками и увидеть это глазами. Потому что опять таким образом мы начинаем выглядеть нелепо. Уже не мы там эти китайские предупреждения, не Китай, а мы начинаем заниматься этими китайскими предупреждениями легендарными. Но так не должно происходить. И сейчас, я вам говорю, сейчас, ладно, с этим мы справимся. Мост устоял, все, слава богу, да, это диверсия, это не обстрел какими-то ракетами, это мы все понимаем. Но теперь будет самая главная история происходить именно на Бердянском направлении. Это я вам просто гол на течение даю. Это вот именно там сейчас и будет наноситься направление главного удара, есть такая формулировка. Я надеюсь, что в нашем генеральном штабе это понимают. И это не станет для нас опять сюрпризом, после которого мы должны будем выравнивать линию боевого столкновения.
Понятно. Спасибо. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», был сейчас с нами в эфире.
Да.
Читаем сообщения?
Да.
Их достаточно много. Вот, пожалуйста, смотри, Флинт пишет, что насчет переговоров он как раз не согласен, потому что они прежде всего, и он опасается того, что диверсии будут не только со стороны наших противников, но и со стороны граждан России, которые не согласны с самим фактом проведения специальной военной операции.
Понимаете, Переговоры интересная штука, и прежде всего это все прекрасно, да, но переговоры нужно вести на какой-то основе, правильно? У тебя должна быть опора для переговоров.
Безусловно.
Объективно, давайте посмотрим. Сейчас на ситуацию на фронтах. У России есть какая-то позиция с точки зрения переговоров? Почему просто, я не могу понять, почему Украина должна сейчас вдруг пойти на переговоры? Понятно, почему они пошли на переговоры тогда, в самом начале. Да, тут все понятно было. Почему они должны пойти сейчас на переговоры? Ну вот с какого такого перепуга?
Сейчас вообще нет ни одного повода для этого, потому да, что у них все получается.
То есть вот идет футбольный матч. Вот мне близки эти все аналогии с футболом. Вот первый тайм закончился там, например, в нашу пользу со счетом 3-0. Был такой матч, стамбульский финал Лиги Чемпионов, Милан-Ливерпуль. Вот там вот, была ровно такая история. Первый тайм со счетом 3-0. Потом вдруг в втором тайме Ливерпуль сравнивает счет и делает его 3-3. И начинается дополнительное время. И вот как будто бы мы сейчас тот самый Милан, который такой выходит и говорит, так, давайте-ка вот мы, наверное, вот сейчас остановимся. И вот как 3-0, вот так вот оставим, конечно, давайте 3-0 оставим. Давайте 3-0, наверное, и вот...
Было неплохо.
Да, давайте поговорим, вот, что будем делать дальше. Ну, тот матч выиграл Ливерпуль. Знаешь, тогда выиграл Ливерпуль.
Потому что они тогда... Так себе твоя аналогия, не нравится она мне, знаешь?
Мне тоже не нравится, но больше ни разу ничего подобного не повторилось в истории финалов Лиги Чемпионов. То есть, в принципе, два раза в одно место не падает, правильно? Ну, так просто не получается. Ну, так нельзя вести переговоры в тот момент, когда ты не в выигрышной позиции. Да никто не будет с тобой вести никакие переговоры. Поэтому вот эти вот разговоры о переговорах, они выглядят нелепо. Здесь я согласен абсолютно со всеми, кто так говорит.
Ну, вот Флинн как раз наоборот спорит с тобой. Говорит, что очевидно, что все уже на грани Армагеддона, и именно сейчас, скрипя сердце, нужно общаться, а не силами мериться.
Так не хотят, ну вот вы говорите, давайте пообщаемся. Он говорит, пошел ты, не будем с тобой общаться. Вот прям вот с тобой конкретно даже не будем общаться. Ты говоришь, давайте общаться. Мы тебе говорим, пошел ты. Что сделаешь? Вот что ты сделаешь мне? Ну вот такой вот дерзкий маленький гопник такой против тебя. Ну что,
уже не такой уже маленький, ты знаешь?
Что? Не, ну так или иначе все равно меньше. Не, ну, подожди, Зеленский как бы маленький, вот так и остался. Давай, да, вот, то есть он табуретки к ногам не прикрутил. Все как был, так и остался, маленький такой. Ну, вот он...
Мы говорим про страну.
Он с тобой, типа, вот, давай. Что сделаешь? Ты говоришь, я сейчас, вот смотри, бежит дубину, даже вот этой дубиной сейчас. Я тебе как дам по башке, а дубина здоровая. Может, ты ее держишь, главное, не напрягаешься. Вот она реально гигантская. Я тебе сейчас этой дубиной так дам. Скотина, что ты охренеешь просто. А знаешь, еще вот как в мультиках бывает, вот так вот, когда большой держит маленького за голову.
Да.
А он вот так вот руками так машет и не может достать. Вот это вот выглядит так. Вот мы вот так вот его держим, и тут дубины. Он, ну, говори с нами, скотина. Ну,
периодически, получается, он достает.
Так, а он берет, ему раз, кто-то подсовывает ножичек подлиннее. И он нас этим ножичком раз, задел. А мы такие, ну, а дубины не ударю. А ему дают еще один ножичек. Ну-ка, говорит, попробуй этим ножичком. Он другим ножичком. Раз, еще раз достал. А мы вот продолжаем делать вид, как будто он нас не достает этим ножичком. А да, он достает. А почему он не должен пробовать нас на, вот, так, на удароспособность этими ножичками, если мы ничего не делаем в ответ, только говорим, что ударим этой дубиной. Очень красиво говорим. Сообщение, которое ты зачитала, это прекрасно, это великолепно абсолютно. Но, во-первых, давайте подождем. У нас, как бы, ну, вот это только случилось. То есть я не могу сказать, что, например, Дмитрий Анатольевич Медведев не ответил за свой базар. Пока же не можем, ну, мы же пока не можем так сказать, он же вот это сказал, ну, еще же его реакции мы никакой не увидели. Он сказал, что мы бахнем в ответ. Армагеддон, ну, да. Не Армагеддон, там это все, конечно, понятно, это все красивые слова, да. Но вот мы должны бахнуть
в ответ. В апреле это говорил, вот первое сообщение, о котором я говорил, не 5-го, 21 апреля, спасибо нашим коллегам, которые поправили. Да, потом в следующий раз в июле он об этом говорил.
Да, ну вот пока, сейчас... пока ждем ответа, я вам больше скажу. Больше всего знаешь, где ждут ответа?
Ну-ка.
В Киеве. Вот там ждут ответа больше всего. Я тебя уверяю, там сейчас очень... Нервно. Точно так же нервно, как было, когда объявлялась мобилизация и когда была история с референдумами. Там было очень нервозно, потому что... Ну, и точно так же, как было 22 февраля. Потому что никто от нас не ожидает того, как мы будем действовать. Вот такой
мягкой... Логика мягкость, потерялась абсолютно.
Такой, да, вот это невозможно просчитать. Такого безучастия какого-то, такой мягкости не ожидали и тогда. Поэтому никто не просчитал то, как это будет развиваться. Американцы были уверены, я тебя уверяю, что мы полетим самолетами и сотрем с лица земли все, что стирается, и потом по этим руинам будем входить в Киев, как они. Они по себе судят. Вот точно, поэтому они ставили там вот эти три дня, не три дня и так далее. Убирали оттуда свои посольства. Они удивились, я тебе уверяю, очень сильно тому, как развивались события. И продолжают удивляться сейчас. Но прощупывают, а почему нет? Почему нет? Ты можешь, вот представь, это как вот перед львом сидеть. Вот лев перед тобой сидит.
Угу, и непонятно, а он голодный или не очень?
А ты ему говоришь, может, пихнем ему руку в рот? И ты пихаешь, очень страшно первый раз, а он ничего не делает. Ты такой, нифига, второй раз, третий раз, отдай две ногу, а второй ногой ему по башке бить.
А сейчас голову.
А сейчас можно уже голову, да, все, голову, руки и еще лупить его вот так вот. А он продолжает ничего не делать. Но все равно не рыжки, когда голову пихаешь, они есть, мягко говоря, согласись. Вот я думаю, что сейчас очень сильно нервничают. Ну, посмотрим. Есть ли какая-то... то есть зря они нервничают или не зря?
Дмитрий Анатольевич молчит. Последний его пост был в 14:53 накануне. Ничего, пока что мы не видим. Там у нас видео с проверкой выполнения гособоронзаказа на московском машиностроительном заводе «Авангард».
Я надеюсь, говорить будет не Дмитрий Анатольевич, и вообще, в принципе, будут говорить ракеты. Вот я надеюсь, что говорить будут ракеты. Потому что пришло время говорить ракетам.
Сидим в ожидании.
Сидим в ожидании, да.
Ну, что тут можно сделать? Давай посмотрим, что у нас из последнего, по тому, что происходит сейчас на... Крымском мосту очереди за топливом образовались на некоторых АЗС в Крыму. При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверяет, что в городе запаса бензина хватит на 40 суток, поэтому дефицита не будет, но он плохо знает русский народ, как будто бы. Это даже не важно, вы вообще можете заверять как угодно.
Вот такие заявления вообще не надо было делать.
На 40 суток, не на 40 суток, вообще не имеет никакого значения. На всякий случай мы зальемся. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту. Мне очень нравится, что они называют это ЧП. Это вот слово ЧП, инцидент еще можно назвать.
Богатый язык.
Красивая риторика, да. При этом, вот то, о чем, кстати, мы с тобой говорили, о системе безопасности, которая как раз на въездах на Крымский мост у нас расположена. Вот от военного осведомителя нам присылает главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Баен сообщение. Вот как раз вот это. Вот на въездах на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ.
Вот покажи еще раз мне, это вот опять тот же самый пост, та же самая фотография,
это
где
вот то, что у нас вот
кибернетическая вот эта графика, да, и еще бывает какой-то там мужик перед экраном компьютера, который сидит.
Да.
А в реальности это что, существует? Есть реальная фотография?
Понятия не имею.
Вот
а реальная фотография? Есть.
Да. Вот можно прям посмотреть. Вот ее фотография, где она реально работает. Вот это вот арка, а не вот эта графика с машиной марки Mercedes.
Слушай, знаешь, мне кажется, у меня здесь тоже графика какая-то.
Сейчас поищем, да, а пока у нас новости. «10:36 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 октября, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться.
Жень, я тебе, Евгений Варкунов, наш режиссер нашей сегодняшней трансляции. У нас в рабочем чате последнее вот сообщение, там есть фотографии. Интересует вторая фотография, ее надо будет показать. Это тот самый, значит, радиотехнический комплекс СТ-6035, который сейчас, как принято говорить у нас на Руси, форсится в, значит, телеге. И я думаю, что, ну, давай покажем все эти фотографии, но вторая, это единственная из них, не, вторая и третья, это единственные реальные. На второй, вроде как, действительно, это фотка. Это, значит, какой-то, как я понимаю, ангар, в который загоняется фура. И вот в этом ангаре фура сканируется. Вопрос к людям, которые на грузовиках, к дальнобойщикам на фурах, которые проезжали по Крымскому мосту. Действительно ли вас загоняют в какой-то ангар и там сканируют, прежде чем вы выезжаете на сам мост? Очень-очень интересно, насколько эта штука действительно работает.
Давай так, фотография, которую мы сейчас будем показывать, она выглядит... Ну, как бы это может быть все что угодно. Может быть, хоть, я не знаю,
не,
ну, гараж.
Но это, по крайней мере, говорит о том, что эта штука существует. Вот, пожалуйста, у
тебя. Существует там... что? Строение, в которое загоняется фура. Классно. Наверняка таких много.
Нет, да. Мы сейчас с тобой. Вот до этого мы видели с тобой только компьютерную графику этой
да,
фуры.
Это еще понимаешь? Веселее,
да. Это вот вообще ни о чем. Сейчас у нас с тобой есть вот фотография. Есть этот ангар на самом деле. Да, вот эта фотография, Дентро, там, значит, на машине написано.
Ну, это может быть, на мой взгляд, все что угодно.
Ну, оно похоже на компьютерную графику. Может быть, это понятно, поэтому и спрашиваем. Вот есть ли действительно эта штука, и действительно ли на нее, в нее загоняют большегрузные машины?
Наш слушатель Антифейк в нашей трансляции пишет, что есть там такой рентген-комплекс. Рентген помогает, да, определить наличие взрывчатки внутри фуры. Я спрашиваю, я не знаю,
да
правда,
я ни черта не помогает, понимаю. Наверное, помогает.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Слушатель, вот я хочу тоже по этому вопросу немножко высказаться, если позволить свое частное мнение. Да, вот,
да, да.
В этих источниках вся информация существует уже за несколько недель. Вот посмотришь товарища Лешу, который вот представляет сторону противника, да, на телеканале Фейгина, да, он за несколько недель уже говорил про то, что будут какие-то готовиться провокации на Крымском мосту. Это раз. В открытом источнике в Ютубе все это выложено, да. Он также анонсировал за несколько дней, по-моему, эту харьковскую операцию. То есть, как бы, ну, человек работает прямо на информационном поле, вообще, ну, говорит, так сказать, достоверные вещи, это раз, да, ну, видимо, что шуткой говорю, конечно. Вот, а потом посмотришь телеканал «Царьград», у Юрия Пронько, Константин Севков, эксперт, говорит умнейшие вещи. Слушаешь радио, говорит, Москва, эксперты приходят, люди говорят умнейшие вещи, спутник, умнейшие вещи. Ну, неужели у нас вот вопрос, да, вот, к верху этим, к вышестоящим там вот этим товарищам, которые отвечают за безопасность, неужели, ну, так нужно уши заткнуть и глаза закрыть, чтобы этих вещей не видеть, не слышать? Просто у меня риторический вопрос такой, простите за эмоциональность.
Да, ну понятно, о чем вы говорите. Я здесь вообще, в принципе, всегда руководствуюсь такой историей. То есть я не привык считать, например, самого себя самым умным человеком на Земле. Вот вообще, мягко говоря, нет.
Не похож на тебя.
Ну да, наверное, но это действительно так. Не считаю себя самым умным человеком на Земле. Да, надо понимать, что везде сидят просто люди. И это правда действительно так. Но почему я вдруг, сидя здесь, в студии радиостанции «Говорит Москва», должен считать себя умнее людей, которые сидят в генеральном штабе? Человек, который никакого отношения к военному делу не имеет.
Вот, а там в генеральном штабе тоже интересуются.
Там все-таки генералы, генералы, генерал-полковники, генерал армии, кого там только нету. Эти люди явно больше понимают. Поэтому никаких советов с точки зрения того, как воевать, я давать не могу. Я их и не давал. Я просто констатирую, что люди очень сильно ждут. Я вот как обычный абсолютно гражданин Российской Федерации здесь говорю. Никакой я не военный эксперт и не претендую. А просто ждут. Ждут какой-то реакции. И она должна быть. Давайте так, хорошо. Как политолог я могу? У меня есть, в принципе, профильное образование.
Давай.
Вот как политолог, с политологической точки зрения. С точки зрения того, с кем мы сейчас соперничаем. Ответ должен последовать. отсутствие ответа воспринимается как слабость. Правил в мире больше не существует. Вот мы с тобой сейчас говорили о том, что за кулисами, да, что типа мы там не делаем одно, делаем другое, пытаемся договориться, еще что-то, потому что вот надо же как-то поддерживать имидж, а что там подумают, а они скажут все равно мы, а они скажут там еще что-то. Вот, вот этого всего его не существует. На карте этого нет. Карты-то нет. Я много раз приводил эту аналогию, но мне кажется, она очень, очень конкретная, очень подходящая под ситуацию. Играем в шахматы с людьми, которые доской нам по башке бьют. А мы продолжаем, понимаешь, пешкой там, Е4, вот это вот, все, вот этой дребеденью заниматься. Нету правил, все. И пока мы не поймем, а мы до сих пор не поняли, что нет правил. Пока мы этого не поймем, мы продолжим вот, действовать в том же духе. Даже давай вот так, контртеррористическая, вот этот статус контртеррористической операции. Давайте честно. А что, не объявляя контртеррористического статуса нельзя заходить, проверять взрывчатки, выставить кордоны, проверять давай автомобили? Так.
История с пандемией показала нам, что мы можем вообще все что угодно. Помнишь, все требовали ввести чрезвычайное положение для того, чтобы вводить пропуска на передвижение, да? Ну, типа невозможно без введения чрезвычайного положения ввести ограничения на перемещение граждан, да? Пофигу, можно. Кто сказал, что нельзя?
Да.
А мы решили, что можно.
Да.
А что вы сделаете?
Получается, и сейчас можно.
Получается, и сейчас можно. Ну, то есть мы же видели, что это так работает. Там юристы могут обораться, что так нельзя.
Поэтому, можно. Ну, контртеррористический статус, ну, прекрасно, да. Надо с этим, ну, главный редактор радиостанции сказал, надо определиться сначала. То есть тут проблема не в том, как это обозвать. Тут проблема в том, как ты будешь на это смотреть, на все. Вот если мы... будет принято решение, все... Теперь действуем так-то и так-то. Как это называется? Ну, да хоть это называется приключение кролика Роджера, понимаешь, в Нарнии. Вот без, абсолютно без разницы, как это называется. Главное, как мы будем действовать.
Макс, конечно же, пишет. Я ждала этого сообщения. Я его уже даже сегодня тебе практически в таком же виде и прочитала за эфиром. Как версия самострела для оправдания ответных мер? Вот это как раз то, в чем нас сейчас будут обвинять. Что да вы сами бахнули по своему Крымскому мосту, чтобы иметь возможность...
Да и плевать.
Да. Но по большому счету нам для того, чтобы иметь возможность, не надо бахать по Крымскому мосту.
А зачем просто, объясните, пожалуйста, по всему бахать самим? Ну, то есть, а сколько можно еще по своему же бахать? Значит, Северный поток мы сами взорвали, потому что мы супер, значит, как я видел у Такера Карлсона, знаешь, от ведущей, да, американский, вот у него была фраза, они... Конечно, они русские гении, да, суицидальные, но гении. Что-то супер гениальный, но суицидальный план, да. Вот они сами себя решили подорвать. Тут опять решили сами себя подорвать. Ну, а главное,
это бред какой-то.
А главное, мы сами себя там что-то там сами у себя подрываем и никаких ответных мер не
чтобы
делаем.
Чтобы что спрашивается?
Для оправдания ответных мер, которых нет.
Ну, нет, это бессмыслица абсолютнейшая. Да. А Миш Николаев нам напоминает, что Росгвардия может заходить по адресу без решения суда и досматривать все, что угодно.
Давай, ну, это абсолютно
не имеет ни малейшего значения.
Слушаем вас,
здравствуйте. Лимарадный Джо утверждает, что он неоднократно ездил по мосту и может нам рассказать, как там происходит досмотр фур. Лимарадный Джо, давайте жгите.
Здравствуйте, я с 2014 года стал ездить активно в Крым на машине. Еще на пароме до 2018 года там... Когда на паром, там досмотр был, ну, хороший. Как фуры досматривали, я не знаю, когда были паромы, потому что фуры там отдельно загоняли, у них своя там был отстойник свой. А по мосту я ездить стал через 2 недели после его открытия, в 2018 году. У меня легковая машина, мне вообще не досматривали ни разу. Фуры я не видел, чтобы их загоняли в какие-то ангары, но их останавливали, да, но не все. Не каждую фуру досматривали выборочно, поэтому сложно все. Я не знаю, как сейчас там все будет. Я вам что хочу сказать.
Да.
Вот я неоднократно слышал, Зеленский комик, Зеленский клоун, там того все. То есть вы оглупляете врага, вместо того, чтобы говорить, что враг силен.
Мы ни в коем случае.
А мы
не с Зеленским воюем.
Зеленский комик, Зеленский клоун.
Ну, если он комик, почему тогда он поставил Залужного, командующего ВСУ? У него прозвище «Железный генерал».
Да, кстати, Залужного
грамотных,
ни разу клоуном не называл.
Ну, смотрите, Вот были после начала СВО были переговоры там, когда наши стояли под Киевом на аэродроме в Черниговской области. Вот этих людей, которые участвовали на переговорах с нами, там еще в бейсболке тоже называли клоунами.
Да.
В результате чего эти клоуны нас переиграли. Мы вывели войска из-под Киева, из Черниговской области, из Сумской. Кто выиграл? Мы или они? Мы в обмен ничего не получили. Потом этот странный обмен, когда там Медведчука поменяли.
Там недавний, да.
В пять раз больше отдали военнослужащих. Получили всего там 50 Медведчука и там наших еще ребят.
Я так скажу.
Они нас переиграли или нет в этих?
Переиграли. Я так скажу. То есть это была не клоунада, это демонстративное проявление неуважения, если мы говорим про переговоры. Никакой ответки они за это не получили. Абсолютный факт. Никакой ответки. Это было демонстративное проявление неуважения, и они в этом смысле оказались в выигрыше. Ничего. Ну, правда, по многим из тех, кто там из всех, кто участвовал, остался на плаву только Подоляк. Да, всех остальных загнали куда-то далеко и надолго. Мы на самом деле видим сейчас, что у них есть четкая политика того, как они действуют с точки зрения информационного пространства. У них есть буквально два спикера и человек, который выходит с обращениями. Человек, который выходит с обращениями, это Зеленский.
Да.
И два спикера, это Арестович и Подоляк. Больше никто у них не отвечает за разговоры с прессой от имени государства вообще. Зеленский от имени государства ни с кем не разговаривает, потому что он не способен разговаривать так, как умеет Арестович и Подоляк, это надо просто тоже им отдать должное. А руководит всем этим Ермак, да, воюет за Лужный. Ну, все четко, ничего по этому поводу сказать больше не могу. Клоун ли Зеленский? Да, конечно, клоун. Он и сейчас играет клоуна. Он актерствует, вот он актер. Он свою роль играет и играет хорошо. Он и клоун-то хороший. И актер, видимо, тоже неплохой. Вот он играет свою роль президента, его роль там где-то выступать на всяких по видеосвязи на форумах, всегда быть, значит, в одном наряде. Да. И периодически...
Хорошо сниматься для обложек журнала.
И сниматься, вот это его роль, вот он ее играет. Тут как бы вопросов ноль.
Да ладно, подожди, обращение хорошее.
Когда как? Они потом за ним подчищают. Постоянно эти обращения, если ты обратил внимание. Нет, имелось в виду это. Но подчищают все еще те же самые люди.
Ну, когда он говорит, ну, как ты знаешь, потом сразу форсится все это. Нормально получается.
Когда в инфополе всегда. Когда как? Я тебе скажу, что он говорит каждый день.
Слушай, ну каждый день у нас и Медведев пишет.
Не, ну он выходит с этими обращениями каждый день. В прямом смысле это у него каждодневное обращение. Форсится оно раз в полгода.
Ну ладно.
Ну давай, раз в месяц, хорошо. Ну раз в месяц оно портится. Ну не каждый
день. Сейчас будет
побольше.
Сегодня, кстати, мы можем дождаться обращения от него и по поводу Крымского моста.
Посмотрим, ничего не будет сказано.
Будем ждать.
Ничего не будет сказано.
Так, еще читаем ваше сообщение по поводу досмотров на Крымском мосту. Было много сообщений. Много было еще и по другим всяким разным поводам. Вот кто-то нам писал, что 2 сентября человек приезжал, легковые автомобили смотрят, а грузовые пропускают так. Это Дэн Павлов нам рассказывал по этому поводу. Так, еще у нас что есть. К сожалению, пока украинцы не будут стоять под Москвой, вряд ли мы проснемся. Это стратегический инвестор нам пишет. Джей призывает вообще к уничтожению всех этих чудесных людей физически, поскольку они прикрывают своих террористов. 7373948, да.
Это террористы. С террористами как работать? Уже давно все алгоритмы есть. Никаких других алгоритмов работы с террористами не бывает. Физическое уничтожение, ничего другого. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Данил Москва.
Здравствуйте.
Хотел бы поделиться мыслью по поводу для начала Крымского моста, вот проездки. Я вот в этом году, как минимум в этом году, 4 раза приезжал там. И могу сказать так, значит, по поводу арок. Арки видел, и то, что там загоняют, не видел, но сами арки эти видел. Когда меня останавливали, в этом году один раз меня останавливали, ну, на проверку. Знаю, что... Ну, меня досмотрели не очень сильно, то есть меня посмотрели, я там ехал с семьей, на меня посмотрели, так, ну, так чисто символически. Вот, они тоже оценивают, скажем так, общую картину того, что они видят в машине и кто там едет. Но некоторых они прям загоняли туда дальше, И, как я знаю, там на очень долгий срок людей задерживали, и прям вот буквально они там больше, наверное, мне кажется, часа стояли. Ну, вот то, что я слышал. Вот это по поводу, значит, крымского вот проезда. А, еще момент, мне непонятно, почему из, скажем так, континентальной вот части большой России, да, то есть в ту сторону проверяют, а в обратную сторону то, что едешь, там вообще ничего нет. То есть, ну, ты вот, ну, просто проезжаешь, и все, там недосмотра, ну, абсолютно ничего нет. Вот это вот такой момент. А по поводу всех вот этих вот событий сегодняшних, то, что утром произошло, вот я вот вспомнил сразу момент, знаете, когда говорят, мол, нам надо что-то делать, надо что-то, значит, предпринимать, я согласен. Но есть такой небольшой нюанс, по моему видению, значит, вот как в фильме, такой фильм есть «Трон», там была сказана такая фраза, когда был, значит, антагонист и, ну, значит, и положительный персонаж. И антагонист говорит, значит, про положительного персонажа, мол, значит, я жду, пока ты сделаешь свой ход. То есть, я думаю, какая идея? Вот все вот эти действия, они, ну, как вы правильно говорили, прощупывание почвы того, чего мы можем, чего мы не можем. Вот они ждут хода, понимаете? И вот неизвестно, хорошо будет, если мы отреагируем. Вообще, это правильно с точки зрения, как бы, для народа, для людей, но так тоже, как бы, нельзя. Но вы понимаете, все-таки ход есть ход, понимаете? И в информационной войне мы в этом плане, мне кажется, проигрываем, поэтому даже если мы что-то сделаем...
То понимаете, в чем нюанс есть информационной войны? Она, спасибо, да, она имеет, не имеет никакого смысла
бездействие.
В отрыве от реальной войны.
Конечно.
То есть, если ты проигрываешь информационную войну, но выигрываешь на поле боя, никого информационная часть не будет заботить. Если ты выигрываешь информационную, но проигрываешь на поле боя, ну, то же самое. Нет смысла выигрывать информационно и проигрывать на поле боя. Никакого. А сейчас есть ощущение, что мы не выигрываем, мягко говоря, ни там, ни там. Информационная война — это тоже, смотря за чьи... Вот давайте, мы проигрываем, честно мы можем слышать, мы проигрываем информационную войну. Давайте так, ведем мы войну за что, эту информационную? За умы кого? Мы ведем...
Наших граждан.
То есть мы, это информационная война за умы нас же самих.
Конечно.
Это не...
А ты хочешь с Западом за умы бороться? Так вот, нафиг
нет,
это надо?
Вот давайте, мы там вообще не боремся. Правильно? То есть, там, европейское поле информационное, американское информационное поле, мы его вообще не берем.
Бесполезно.
Не, не бесполезно или не бесполезно? Мы там воюем или нет?
Не, не воюем.
Не воюем, значит, то откидываем. Значит, мы сейчас говорим о русскоязычном пространстве информационном.
Да.
Или даже, может быть, о российском.
Может быть, о российском.
О российском. И мы вот проигрываем сейчас даже здесь.
О российском, да, включая присоединенные территории.
Здесь у меня это спорно тогда, то, что мы проигрываем. Я не считаю, что мы здесь проигрываем. Здесь мы не проигрываем, здесь и мы ведем бой разными подходами. Наш подход. Гласность, открытость, все говорят, что хотят, бешеное количество журналистов работает, съемка всего, чего хочешь, с 35 разных ракурсов и так далее, это наша стратегия, их стратегия.
Поэтому всё... 260 тысяч уехали через Верхний Ларс.
Все четко,
да плевать. От большой нашей потрясающей победы.
Так аж сколько уехало у них там от их победы тогда?
Нет, от их победы уехало 5 миллионов, но их вообще бомбили.
Нет, а нас-то нет? Так давайте считать, так, ну нет, да, если мы эти аргументы начинаем использовать, давайте тогда считать людей, которые уехали.
Я в это играть могу бесконечно, ты знаешь.
Ну тогда они проигрывают по твоим подсчетам.
Нет, это неправильно, потому что они уехали, когда у них были какие-то действия, а мы просто на словах.
А у нас что, нет действий?
Ну, как-то не густо.
Ну, как это? А Белгородская область?
Подожди, знаешь что?
Ну, когда Львове...
весь Киев сидит в киевском метро, боясь обстрела, это одно. В Москве никто не сидит в метро. В Москве все сидят в ресторанах.
В Москве,
все равно уехали.
А в Белгороде все... Ну, тогда давай хорошо пропорционально.
Ну, пропорционально.
Ну, если мы даже с тобой пропорцию посчитаем.
Тут сложно считать пропорцию.
А не надо потому что считать информационную войну уезжающими через Верхний Ларс. Они 24 числа уезжали. Потом возвращались. Сейчас снова уехали, снова вернулись. Это вообще не про это. Мы с тобой... Давай считать, сколько людей осталось, и какие здесь замеры есть общественного мнения. Вот это вот другой разговор.
Замеры если общественного мы мнения, мы говорить, прекрасно знаем, как делаются.
У них подход следующий. Они... у них все четко, у них есть несколько человек, несколько спикеров, есть только официальные им подконтрольные средства массовой информации.
Абсолютно которые... зачищенное информационное поле, так и должно быть в условиях военных действий.
Наверное. И вот эти два этих подхода друг с другом сражаются. Да, у нас больше информированность, но у них информированность тем, что им надо. Действует ли это на нас? Зачастую, да. Зачастую действует. Но есть такое ощущение, что мы точно, абсолютно следуем информационному полю, который надиктовывается из Киева.
Нет.
Нет, ну значит, о какой проигранной информационной войне идет речь? О том, что ее надо вести немножечко по-другому в этих условиях, да, я об этом говорил и не раз, и здесь, и не здесь, много где говорил, это да, это правда. Я считаю, что наш подход в этом смысле не самый правильный. Причем и те люди, которые пользуются сейчас максимально своей вот этой бешеной свободой слова, думают ровно точно так же многие.
Конечно.
Но тем не менее, да.
Мы очень много рефлексируем по любому поводу, пишет нам Елена Сергеевна, это оно и есть. Это наша национальная черта, это, конечно, здорово, но в условиях военных действий нужен жесткий прагматизм, такой, какой постоянно демонстрирует Америка. Любыми средствами, включая откровенное вранье, к достижению своих целей.
Рефлексировать много очень по любому поводу, это такая же наша отличительная национальная черта, как и их отличительная национальная черта.
Не рефлексировать.
Нет, не, а украинцев.
А, украинцев рефлексируют.
Да, да. Абсолютно думал, то же самое. Запад. Не, а про Запад, да. Но надо, вот мы много говорим о том, что мы воюем в первую очередь сейчас с Западом. Надо теперь уже понять, что мы действительно воюем с Западом. То есть осознать это и принять. Потому что мы вот своими мерами, мы вот просто не понимаем, как будто как они действуют. Я действительно вижу вот это вот непонимание. Непонимание их психологии. Непонимание через призму их истории. Мы очень хорошо разбираемся в истории нашей страны, в истории Украины очень хорошо разбираемся. Украина, там есть, да, там много очень прекрасных страниц в истории этого, территориального формирования. Но надо разобраться в том, как мыслят американцы и британцы. Я даже не знаю, кто в первую очередь. Надо разобраться в их психологии, нужно пригласить к себе больших суперумных людей, супербольших экспертов, которые действительно вам расскажут, что такое Америка, что такое быстрее достать револьвер из кобуры, и кто точнее сможет выстрелить. И
8
насколько...
лет по всем федеральным каналам тебе рассказывают о том, как они мыслят. Мало?
Ну, видимо,
кто-то
да.
Кто-то еще чего-то не понял. Ну, если значит, вы не поняли не за это время, ну, значит, то уже смысла в этом не
ты
имеет.
Ты поняла?
Я поняла.
Я тоже понял.
Ну, кто хочет, тот поймет.
Но мы с тобой никаких решений не принимаем. Я вижу на данный момент, что мы пытаемся действовать гуманистически, соблюдая правила, работая в дипломатию, торгуя и так далее с людьми, которые таким образом не действовали никогда. Защита собственных интересов – это то, что делают Соединенные Штаты Америки. Это когда ты грабишь союзников, уничтожаешь врага из-под тишка, не соблюдаешь никаких законов и правил тогда, когда это выгодно тебе. В тот момент, когда мы это поймем, осознаем и будем действовать симметрично, это же слово мы любим, действовать симметрично, вот ровно в тот момент все поменяется кардинально.
Но НАТО столько раз нам заявляло о том, что оно с нами не воюет.
Обратите да, это, внимание. Да, это вот ровно то, о чем я тебе говорю. Действовать из-под тишка, врать и так далее. Главное, чтобы тебе было выгодно. Это ровно то, вот о чем ты сейчас сказала. Давайте следим дальше. Оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сейчас у нас новости.